Календарь событий. 2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года о днях воинской славы в России. Планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля в 1942 году начался первый этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возглавилось на группы армии А и Б. Буквально через 4 месяца советские войска дали решительный отпор врагу. 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января в 1943 году командующий группировкой немецких войск Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина мать зовет» на Мамаевском кургане. 4 февраля в 1857 году научной общественности впервые представили неандертальца. В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения неандертальцем. Представители находки профессор Иоганн Карл Фульрот и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышова громила под Дюссельдорфом Оренгард и Наполеона Бонапарта. В конечном итоге неандерталец победил. В ископаемом виде они были найдены еще в 4 местах северного полушария Евразии. Он имел особый объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку, жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом человека разумного – кроманьонца, остатки которого впервые были найдены в пещере Кроманьон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, они считаются нашими прямыми предками. 6 февраля в 1900 году впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море. 7 мая в 1895 году российский ученый Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал прибор, названный им «Грозоотметчик», который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии радиоприемником. В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии Попов осуществил приемопередачу сообщений между берегом и военным судном. Практический дебют системы Попова состоялся позже. В ноябре 1899 года российский броненосец генерал-адмирал Апраксин напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд. Чтобы освободить броненосец, требовалось разрушить скалу взрывами, но эту операцию требовало значительное время. Между тем, море вскоре оказалось покрыто льдом, и работы нужно было закончить до весеннего ледохода. Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием в Петербурге. От Петербурга до ближайшего к месту событий финского города Котка шла телеграфная линия, но до острова Гогланд она не доходила. Было решено использовать беспроводной телеграф системы Попова. Необходимое оборудование на Гоглан завез ледокол «Ермак». Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И в этот же день около другого финского острова Лаван-Сари оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гогланда, где находился «Ермак», и тогда Попов передал приказ «Ермаку» по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал первой официальной русской радиограммой. 7 февраля 1238 году монгольско-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси. В 1223 году произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. Это событие положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Войско Орды, разгромив на Калке ополчение южных русских князей, вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. В 1235 году на Курултае в Монголии было принято решение предпринять поход на западные страны. И зимой в 1237 году монголы разрушили Рязань и разорили Великое княжество Рязанское. Владимирский князь Юрий Всеволодович послал сына Всеволода с дружиной на помощь рязанским князьям. Но войско потерпело поражение в битве у Коломны. Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. 20 января взяли Москву и 3 февраля в 1238 году появились у стен Владимира. Летопись жизни города тех лет восстановил историк Сергей Михайлович Соловьев. Согласно его описанию, 7 февраля в 1238 году татары приступили к городу, нанеся главный удар с запада. Еще до обеда был взят новый город и объят огнем. Уцелевшие горожане отступили в старый город. Епископ Митрофан увел жителей в Богородческую церковь. Запершись на палатях церкви, люди молились о спасении. Правители города, братья Всеволод и Мстислав Юрьевич, вместе со своей дружиной вышли навстречу хану с дарами, стремясь умилостивить его и спасти от разорения и гибели уцелевший старый город. Но они погибли. Церковь же была ограблена татарами и сожжена вместе со спрятавшимися в ней людьми. Владимир был разграблен, разорен и сожжен. Пленные старики, женщины и дети были убиты. Многих пленных привязали к лошадям и волокли по снежному насту без одежды. Этой же зимой пали еще 12 городов. А через 2 года Орда Батыи разграбила Киев. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа. Лишь в 1480 году Иван III положил конец татаро-монгольскому владычеству. Сегодня, 8 февраля, свой день рождения празднует знаменитая актриса театра и кино Ирина Муравьева. Ирина Владимировна родилась в Москве 8 февраля в 1949 году. После окончания средней школы попыталась поступить в театральное училище, но не прошла по конкурсу. В 1967 году поступила в драматическую студию при Центральном детском театре. Ее преподавателями были Анна Алексеевна Некрасова, Сергей Григорьевич Соколов, Геннадий Михайлович Печников. После окончания обучения 70-го года Ирина работала актрисой в том же театре. А в 1971 году перешла на работу в театр имени Моссовета, где работала до 1991 года. Одновременно с работой в театре она получила высшее образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. А в 1974 году состоялся дебют Ирины Муравьевой в кино. Она снялась в фильме «Чисто английское убийство», сыграв роль Сюзанны. Актриса снялась во многих фильмах, но больше всего ее зрителям запомнились ее роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная». За роль Людмилы в кинофильме «Москва слезам не верит» Ирина Владимировна получила государственную премию СССР. Роли, созданные актрисой на экране, разнообразны и многогранны. Они не похожи друг на друга. Чаще всего Муравьева воплощала в кинообразы своих современниц, создавала характеры не всегда положительные, но всегда своеобразные, непосредственные, естественные, обаятельные.
Я стала похожа на нашу Виноградову.
Ты стала похожа на человека. Не хочешь, как Виноградова? Примерь это. Будешь, как Персикова. Ты посмотри, Сусанна, какой катон, какие лейблы. Даже такая преобразилась.
Ну и куда я могу так пойти? На работу нескромно, в театр вызывающе.
В общем-то, неплохо.
Кого ты привела, Сусанна? Она что, с Урала?
Начиная с 1993 года, Муравьева является актрисой Государственно-академического малого театра и продолжает активно сниматься в кино, а также работать на радио. Народная артистка России, заслуженная артистка СССР, кавалер орденов «Знак почета», «Дружба почета» за заслуги перед Отечеством 4-й степени Ирина Муравьева награждена различными театральными и кинематографическими премиями и другими наградами. Сегодня Ирина Владимировна живет и работает в Москве, продолжает радовать зрителей и поклонников своим актерским талантом.
Доверимся судьбе, легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо, зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись.
Вы слушаете РТВ Подмосковье. Продолжаем выпуск.